добрый вечер, спускается с ними. И когда он приближается к стану и своими глазами видит происходящее там, вот та радость, вот те пляски вокруг золотого тельца, вы помните, он скрижали бросает. Что это за брошенные скрижали, потому ли, что он не в силах больше нести эти скрижали, или он сознательно их разбивает. В самом конце Пятикнижия мы видим объяснение мудрецов. Там сказано, Всевышний вспоминает вот это разбиение первых скрижалей, о которых сказано «Ашер Шибарта». Это прямое обращение к Моше, которое ты разбил. И мудрецы объясняют нам «Ишар кох и хаше Шибарта». Это похвала Моше за то, что он первые скрижали разбил. И мы понимаем, что это невероятная трагедия, о которой мы попробуем как-то с этим разобраться немножко позже. Итак, первое из трагических событий, которые произошли 17-го Тамуза, это разбитые скрижали. Причиной является изготовление золотого тельца и вот та радость, те пляски, которые вокруг этого тельца наблюдаются. Следующее событие. Батель Хатамид. Это мы переходим совершенно к другому периоду, намного-намного позже. Постоянное жертвоприношение, утреннее, и в период Минхи, межвечернее. Мы знаем, что это было в пустыне, это было впоследствии во всех тех местах, где находилась скиния после того, как пришли на землю Израиля. В храме сказано «Батель Гатамид». Нужно понять, в чем трагедия этого, то есть почему отменены, почему больше не в храме, существующем еще, в Иерусалиме. Что значит отменена постоянная жертва? Нужно обратить внимание на то, что то, что происходило на горе Синай, продолжение вот этих событий, а там, по сути дела, в Скинии потом будет продолжаться вот эти постоянные жертвоприношения, нарушается связь с горой Синай, с дарованием Торы на горе Синай. И, разумеется, вы видите тут прямую связь разбитой скрижали. Впоследствии, спустя много-много времени в храме, больше нет постоянного жертвоприношения. Третье событие. Уфкиагаир. Брешь в городской стене. Я сказала, храм еще существует. Но уже нет той защиты, которую физически давала вот эта городская стена. По сути дела, нет уже той защиты, которую Всевышний давал. А городская стена – это только символ той защиты, той безопасности. Четвертое событие. Весарафа постемус – это Тора. Есть присутствие в храме врагов, и совершают они две вещи. Это сожжение свитка Торы, демонстративное и дата события. Вехеми целем бахейкаль. Сейчас в храме появляется идол, изваяние. Вы, наверное, уже почувствовали, вы, наверное, уже обратили внимание на то, что события, которые здесь перечислены и будут перечисляться в связи с 9 ава, относятся к разным периодам. Отправная точка – это разбиение скрижалей. Это сразу после дарования Тора. Это тогда, когда уже слышали вот эти 10 заповедей. Мы вернемся сейчас к этому числу 10. Итак, первые 5 трагических событий, которые были, которые произошли 17-го Тамуза, мы их перечислили. И вы уже, разумеется, обратили внимание, что грех поклонения золотому тельцу практически, если вы выстроите причинно-следственные связи вот в этой цепочке, вы понимаете, что разрушение храма, начало, причина, названная здесь, это поклонение золотому тельцу, изготовление его и поклонение золотому тельцу. Что происходит 9 ава? Мигзал аль авутейну, шело и концу лаарец. По какой причине? Вынесено предопределение, что вышедшие из Мицраима, на которые были старше 20 лет, на землю Израиля им не дано будет вступить. Почему? Вы, разумеется, помните. Это история разведчиков. Это грех. Очень необычный. Разведчики, посланные Муше, потому что этого хотел народ, это было требование. И Муше считал, что в этом нет ничего предосудительного. Он дает им конкретное наставление, конкретное задание. Отправляет 12 разведчиков, из которых 10 по возвращении начинают свой доклад достаточно объективно. Земля, текущая молоком и медом, и вот ее плод. Предъявляют, собственно, те плоды, которые они принесли с этой земли. Дальше они говорят о том, что города укрепленные, что в этих городах живут великаны. Впоследствии Моше будет их цитировать. Не насчет великанов, а насчет укрепленных городов. Но беда начинается там, где они принимают решение. Они были посланы осмотреть землю. Уже в этом можно было видеть что-то предосудительное. Ведь это Всевышний сказал, что это земля, текущая молоком и медом. Зачем нужно проверять? Объясняют нам толкователи, что Моше согласился с этим требованием. Так это действительно сказано, когда перед смертью своей Моше подводит итог. Вы пришли, вы сказали, вот посланы эти разведчики. А не то описание, которое мы с вами находим в 4 книге Торы, где, казалось бы, это инициатива Моше. Это не так. В чем проблема от этого доклада разведчиков? все хорошо, все замечательно, но не для нас. И удивительно, что по сути дела и тут все соответствует действительности. Если соразмерять силы, то правы разведчики справятся с вот теми великанами, обитателями, с укрепленными городами, нашими человеческими ограниченными силами невозможно. И вы помните, разумеется, что двое из 12, а именно Йошуа и Калев, услышав вот это не для нас, они сильнее нас, разрывают на себе одежды в знак траура. Есть недовольство Моше, Моше в опасности. Калев сумел предотвратить вот ту агрессию, тот взрыв, который явно угрожал Моше. И Калев говорит удивительную вещь: если Всевышний с нами, мы одолеем. Действительно так. Рассчитывать только на свои силы нельзя справиться. Калев называет вещи своими именами, но, как вы помните, народ отвечает плачем на то, что было сказано 10 разведчиками. И это то, о чем мудрецы нам говорили, что вот тот беспричинный плач. Вот он так подчеркивается. Беспричинный плач отзывается плачем, стенаниями на протяжении многих поколений, вплоть до нашего. То есть беспричинный плач будет иметь множество причин. Давайте посмотрим, какие события называются здесь относительно 9 Ава. Итак, первое и главное, это отправная точка, точно так же, как в случае 17-го Тамуза, отправная точка. Это грех поклонения золотому тельцу. Все остальное, честно говоря, это последствия. Здесь 9 Ава, самое страшное, это грех разведчиков. И есть предопределение. Те, кто старше 20-летнего возраста, на землю Израиля не вступят. Дальше. Халав хабаит баришона увешния. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. Венелькеда бейтав, венехреша хаир. Это конец великого восстания Бар-Кохба. Разрушен бейтав. Если раньше мы говорили, разрушение первого храма, разрушение второго храма, то, что касается второго храма, это разгромлено великое восстание, разрушен город Бейтар, и был распахан город. О каком городе идет речь? Прежде всего, это Иерусалим. Римляне позаботились о том, чтобы действительно камня на камне не оставить. И итог вот этой мишны, которую мы сейчас попытались немножко разобрать. Мишемихнас ав мематим басимха. По этой причине с наступлением месяца ав, мы говорили, уменьшается радость. Что объясняет нам эта мишна? Это ли просто причины, из-за которых установлен пост, мы этот пост соблюдаем? 17-го Тамуза, пост начинается утром до рассвета, 9-го Ава, это пост более строгий, начинается он с вечером накануне, точно так, с вечера накануне начинается Йом-Кипур, но там совершенно другое значение, другая символика. 9 Ава – это действительно очень строгий пост. Скажем, здесь символика траура подчеркивается. Мы сидим на чем-то низком. Тору 9 Ава не учат, только, собственно, под конец поста. Те, кто обычно читают Тейлим каждый день, будут читать Тейлим уже в самом конце поста. Что учат 9 Ава? Это свиток Эйха. Надеюсь, что мы немножко об этом потом поговорим, когда мы подойдем к 9 Ава. Учат законы траура. Читают книгу Иова. 17-го Тамуза нет таких ограничений. Но все-таки это пост. То есть мы понимаем, что то, что произошло 17-го Тамуза, начиная с раздвоения скрижали, четыре других трагических явления, это начало, а завершение, к сожалению, это те пять событий, которые происходят 9-го. То есть причины какого-то явления нужно искать, разумеется, в период Торы, в письменной Торы, в Пятикнижии. Потом можно искать великое множество других причин для того, чтобы понять, каким образом разворачивается вот эта цепочка причинно-следственных связей. Мы уже говорили с вами, что пять событий 17-го Тамуза, пять событий 9-го Ава охватывают разные период. Еще одно понятие, которое стоило бы немножко уточнить. От 17-го Тамуза до 9-го Ава, весь этот период, как мы только что сказали, там тоже можно различить, собственно, по строгости соблюдения и по уровню, скажем, переживания нашего, можно там определить однозначно. От 17-го Тамуза до новомесячия Ава и от новомесячия Ава до конца 9-го Ава. Весь этот период имеет общее название Бейна Мецарим. Что это означает? Первоначально это понятие места. Бейна Мецарим в переводе звучит примерно так. Это меж теснин. Но это не горные теснины. Мейцар – это та граница. Это вот те ограничения, те стены, те заборы, те препятствия, которые вот это место между ними превращают в узкий проход. И когда человек, когда толпа оказывается в этом узком проходе, действительно мы чувствуем что это сложности, это трудно пройти там. Мейцар, цар, это теснота. Но удивительным образом мудрецы нам показывают, что это понятие применимо у нас к времени. Понятие в нашем календаре. Бейна Мецарим, если мы слышим только вот это название, мы понимаем, от 17-го Тамуза до 9-го. Это время. Мы понимаем, что речь идет о каком-то процессе. Есть у него начало, есть у него конец. В процессе, как мы только что говорили, можно делить его на две части, этот период. Что нам говорит? Вот это пять событий и еще пять событий. Это 5 плюс 5, как мы с вами знаем, это 10. И не случайно у нас появляется эта цифра. 10 – это целое. 10 – это связь между первой пятеркой и между второй пятеркой. Хочу напомнить то, что, разумеется, всем нам известно. Но уже здесь просматривается какой-то намек удивительный. Эти 5 плюс 5, а именно 10, составляют то, о чем мы сейчас тоже с вами будем говорить. Мы попробуем понять это слово. Что такое хурбан? Что такое разрушение? Нам Мишна уже намекает на это. А мы попробуем еще немножко продвинуться к пониманию этих намеков. Нужно нам помнить вот о чем. Сотворение мира – это 10 речений. Всевышний произнес, да будет свет, и был свет. А так это распределено по всем дням сотворения мира. Тоже маленькое замечание. Берешит бара Элоким, вначале сотворил Бог. Это тоже речение. Это... Интересный момент, это как будто бы утверждение, констатация факта. По сути, это тоже изъявление воли Всевышнего, изъявление через вот эту вербализацию, в начале сотворения. Дальше обычное, мы прекрасно это понимаем. 9 изъявлений воли Всевышнего, которые исполняются безукоснительно. 10. Вы сразу, разумеется, вспоминаете 10 заповедей на горе Синай, которые слышали 2 непосредственно от Всевышнего, остальные 8 через Моше, при посредстве Моше. Это те 10 заповедей, которые были начертаны Всевышним на скрижалях. И эти скрижали, первые, как мы говорили, были разбиты. 10 заповедей. Это практически то, на чем стоит мир, сотворенный посредством 10 речений Всевышнего. 9 изъявлений его воли. Есть еще 10 интересные. Это 10 казней в Египте. Практически, если бы мы подробно это рассмотрели бы, мы увидели бы четкую связь между десятью лечениями, которыми мир сотворен, и между десятью казнями в Египте. В результате есть исход из Мицраима, исход из Египта. Там очень много, очень важной информации заложено, как бы то ни было. Эти 10 казней в Египте – это как будто бы разрушение мира, но не разрушение до конца, как это было при потопе, то есть почти до конца, как это было при потопе. Это интереснейшие намеки на то, на чем мир держится, и то, что мир разрушает. А теперь мы слышим о том, что события 17-го Тамуза и события 9-го Ава со всеми трагическими последствиями – это хурбан, это разрушение. Не только разрушение храма, но это разрушение связи, которая существовала и должна существовать между землей и небом. Там удивительная вещь. Мы должны будем понять маленькое уточнение. Что произошло, когда были разбиты первые скрижали? Это то, с чего мы начали с вами. Это та трагедия, которая была вызвана изготовлением и поклонением золотому тельцу. Мы знаем, что впоследствии, благодаря молитве Моше, благодаря тому, что Моше делает удивительные вещи, не только разбивает скрижали, но он и доступно объясняет народу, что произошло там. Символика очень интересная. Он уничтожает золотого тельца, измельчает его в прах, растворяет этот прах в воде. То есть это символика интереснейшая, чтобы люди поняли, что произошло, что это за грех такой. Мудрецы подчеркивают, что было на первых скрижалях. Это повторение того, что происходило на горе Синай. Вы помните, что там сказано, что народ видел голоса. И мудрецы уточняют, видели голоса, и слышали то, что обычно воспринимают только зрение. Это состояние пророка, это удивительное совершенно явление. И подчеркивают мудрецы, что когда видели первые скрижали, если бы они сохранились, что бы тогда видели? Видели бы голоса, видели бы изъявление воли Всевышнего очень четко. То есть не было бы этого различия между тем, что люди видят, и тем, что люди слышат. Что означает разбиение этих скрижалей? По сути дела, это разбиение того, что происходило на горе Синай. Что происходит 9 Ава? Разрушение храма. Это, по сути дела, тоже удар по тому, что на горе Синай происходило. Я вижу, что времени у нас осталось очень-очень мало, но все-таки я бы хотела еще обратить ваше внимание, ну, хотя бы на слова на священном языке, слова на иврите, которые немножко нам объяснят, что на самом деле происходило. Обратите, пожалуйста, внимание на слово «хурбан» – разрушение, разруха. Что это означает? Нам мудрецы объясняют, что корень этого слова – это харев. Это что-то сухое, там нет влаги. И, по сути дела, если мы возьмем с вами песок, совершенно сухой, ничего из него слепить невозможно. Если мы возьмем с вами муку, и нет там воды, нет там жидкости, тоже из него ничего невозможно сформировать, ничего невозможно вылепить. Все рассыпается. Это хурбан. Это харев. Вот это иссушенное рассыпается у тебя под руками, у тебя на глазах. Интересно, что гора Синай, второе ее название, это гора Хорев. После того, как завершилось то откровение, которое было на горе Синай, гора как таковая, мы не знаем, где она находится. Но она, как я уже поверхностно, конечно, на это указывала, но все-таки стоит это повторить. Гора Синай потом существует в Скинии, потом существует в храме. И разрушение храма – это тяжелейший удар по горе Синай. Вот что нужно еще отметить здесь. И мудрецы об этом говорят в разных местах, очень вразумительно. Есть необычное явление в священном языке. Корень. Три буквы. Есть другой подход. Две буквы. Имеют достаточно часто слова от него, собственно, образованные, имеют противоположное значение. Важно нам понять, что вот это харев, если вы переставите буквы, так мудрецы нам учат этой технике, это хибур, связь. Теснейшая связь. И хурбан, собственно, противоположность этого, это биньян, это строительство. Вот это харев, когда все рассыпается, все распадается. И хибур, это когда все связывается. Очень надеюсь, что когда мы будем говорить о 9 ава, мы увидим там очень необычный подход со стороны мудрецов. Видя то место, где раньше стоял храм, мудрецы плачут. Рабби Акива смеется. К этому мы должны будем подойти и видеть, что вот эта трагедия немыслимая, вот этот хурбан, вот это разрушение – оно, по сути дела, в себе имеет потенциал соединения и потенциал строения и строительства. То есть мы понимаем, что мир сотворен был 10 речениями. 10 заповедей, мы говорили, это то, на чем мир стоит. Это 10 заповедей, которые нам даны. Но в этих 10 заповедях есть что-то, что относится и ко всему человечеству. Когда разбиты были первые скрижали. А эта трагическая цепочка привела к разрушению храма. И последствия мы чувствуем. Чувствуем не только в том, что выражается в рассеянии, в преследованиях. Мы чувствуем это также и на уровне духовном. На удивление и на уровне интеллектуальном тоже. То разрушение. И вот ту отправную точку, которая начинается с разбиения, собственно, первых скрижали. Это причина страдания наших, страданий наших, это причина также страданий во всем мире. Но то, что нас это касается, мы прекрасно понимаем. То, что касается всего мира, мы знаем, наши мудрецы нас этому учат. Вряд ли окружающие нас народы это сознают. От нас требуется действительно понять. Последнее, буквально перед тем, как я видела, здесь есть какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Буквально итог. И итог тяжелый, который я все-таки должна озвучить, что 17-я Тамуза – это удар по Торе, это разрушение Торы. 9-я Ава – это разрушение царства. Почему это так важно? Да, по сути дела, разрушение царства – это разрушение жизни по Торе, и это назначение царства. Рассеяние, наша разобщенность, это хурбан, это разрушение. И тогда, когда мы уже находимся, слава Богу, на нашей земле. Те явления разобщенности, враждебности, беспричинной ненависти – это действительно самое страшное. И первый храм, как говорят нам мудрецы, был разрушен, потому что там было идолопоклонство, разврат, убийство. Второй храм был разрушен, потому что там была беспричинная ненависть. Исходя из того, чему нас учит Хафец Хаим, любая ненависть внутри нашего народа – это ненависть беспричинная. Объяснить это достаточно трудно, но по меньшей мере помнить это необходимо. Давайте посмотрим, какие вопросы у нас есть. Я не знаю, сумею ли я открыть. Если нет, то я всегда рассчитываю на Тиферет, которая меня выручает. Что-то я сейчас вижу. А о чем идет речь? Рассмотреть. Я не знаю, что вы имеете в виду. Рассмотреть эту книгу отдельным циклом. Что вы имеете в виду? Высказывание мудрецов или свиток Эйха, о чем мы будем говорить очень-очень коротко, к сожалению, я вам скажу, сразу должна признаться. Видите ли, я с болью говорю о том, о чем мы говорили. С болью об этом говорят все мудрецы. Но это надо понять. Надо понять, что стоит, скажем, за высказыванием, знаменитое высказывание. когда римляне гордятся тем, что им удалось разрушить храм и распахать храмовую гору, мудрецы произносят удивительную вещь. Это было сказано мудрецом в обращении к римскому правителю, военачальнику. «Кемах тахун таханта». Ты молол размолотую муку. То есть разрушение храма, оно исключительно изнутри. Это то, что я пыталась очень коротко сказать. Сегодня разрушение храма изнутри. Где оно начинается, мы видели. И восстановление храма, оно тоже изнутри. Несмотря на то, что вы сейчас наверняка мне скажете, есть вот это удивительное описание, что храм спустится с небес, да, он спустится, так как спустился первый храм. Шломо его построил, все на месте, богатый храм. Ну, скажем, он уступает своим богатствам, если вы захотите потом сравнить с храмами у других народов, но он был великолепен. Он был великолепен своим внутренним содержанием, вот это внутреннее содержание, оно спустилось сверху. А готовить нужно было нам, Шломо. Так как мы говорим с вами о том, что вторые скрижали были изготовлены Моше, а начертание на нем – это Всевышний. Есть два вот этих фактора, неотделимых друг от друга. Мы должны восстанавливать храм изнутри. Упаси Бог не разрушать его больше, чем он разрушен. Вот это внутреннее содержание, когда мы того достойны, это свыше. Так это было у Шломо, так это, по всей вероятности, будет и у нас. Второй вопрос, который я вижу. Почему разрушение стены отмечается постом, а вражда евреев между собой никак не отмечена? Сожгли, действительно, вот эти складские помещения с едой, эти хлебные запасы. Друг друга убивали и так далее. Смотрите. Действительно, то, о чем мы еще будем говорить, вопрос это очень правильный. Обратите внимание на отправную точку. Одну и другую. Разбиение скрижали и отказ вступить на эту землю. Это не только решение 10 разведчиков, это вот тот плач, который раздается в ответ на вынесенный ими приговор. По сути дела, давайте уточним. Только что мы сказали, что 9 ава, к чему мы еще вернемся, вынесено предопределение в высотах, что вышедшие из Мицраима, когда им было они были старше 20-летнего возраста, на эту землю не вступят. Но вы вспомните, по сути дела, как этот приговор был вынесен. Если вы помните, вот те возмущения, которые в пустыне возникали, желание вернуться в Мицраим, упреки по отношению к Моше и ко Всевышнему. Нет, сначала это упреки по отношению к Моше и Аарону, а потом уже после смерти Аарона это упреки по отношению к Моше и Всевышнему. Но там звучит одна страшная фраза. Лучше бы нам умереть в Мицраиме. Следующий этап. Лучше бы нам умереть в пустыне. То есть приговор, к сожалению, был вынесен нами. А печать на этом приговоре поставил Всевышний. Нужно видеть изначальную причину, и тогда вы, разумеется, разумеется, увидите, что вот эта разобщенность, это желание действовать согласно нашим представлениям и нашим решениям, да, это беспричинная ненависть во втором храме, которая привела к разрушению второго храма. И что там было? Каждый был убежден в своей правоте и был готов идти до конца, не оставить камня на камне, якобы утверждая свою правоту. Да, это уничтожение припасов. Да, это немыслимые какие-то события, которые там происходили. Связь теснейшая между тем, что произошло 17-го Тамуза, и тем, что произошло, перечисляет Мишна, события 9-го Ава. Но беда вот какая. Мудрецы говорят так. Поколение, при котором храм не восстановлен, должно видеть себя как поколение, при котором храм разрушен. Это правда. Это не только потому, что если бы мы удостоились восстановления храма, но вели себя так, как ведем себя мы, разумеется, был бы разрушен. Но тут намек на удивительные обстоятельства. От нас зависит разрушение, и от нас зависит восстановление. Мы попробуем еще к этому вернуться. У нас еще будет две встречи, две возможности. Вы наверняка знаете, я об этом всегда говорила, никогда не скрывала, что три встречи, очень короткие три встречи, это только задать вопросы. Это только открыть какое-то обсуждение. Не более того, вы совершенно правы, я с вами согласна. Изучать те моменты, о которых мы говорили, честно говоря, это не только от 17-го Тамуза до 9-го Ава, это не только в период до Лаг ба-Омер, несколько после него. Это действительно тема актуальная на протяжении всего года. Как и вопрос радости. Эта тема актуальная, которой стоит заниматься целый год, так и здесь, к сожалению. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, шаббат шалом и до встречи.